Но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза!
Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, историком радио, новом подкасте «70 лет свободы». Историю 50-х годов мы закруглили присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку и медленного, буквально по слогам, чтения в эфире его романа «Доктор Живаго». Это было сделано для того, чтобы запрещенный в Советском Союзе роман смог прорваться через глушилки, и кто-то успел переписать его от руки. В 1959 году «Радиоосвобождение» превратилось в «Радио Свобода». Напомню, что вместе со сменой названия изменилась и миссия радио. Оно стало нести идеи просвещения. Сегодня поговорим об этой эволюции, которая происходила в 60-е годы, о новых рубриках, о писателях-перебежчиках и о чтении по ролям стенограмм процесса над Бродским. Поехали!
Поехали!
В 60-е годы определили радио как устойчивую, постоянную станцию. Свобода стала привычной не только для слушателя, но и для самих сотрудников радио. Появились новые темы и рубрики. Появился сам издат, чего практически не было, за исключением «Доктора Живаго», чего практически не было в 50-е. Сам издат начинался с тех произведений, которые сейчас ушли совершенно в тень памяти. Прежде всего, Светлана Аллилуева – это дочка Сталина, убежавшая от режима. Но это был такой подарок в пропагандистской войне, что лучше и не придумаешь.
Светлана Аллилуева, «Только один год», в авторском чтении из архива «Радио Свобода».
С Мишей мы учились вместе с 8-летнего возраста. Он был, как и я, рыжий в веснушках и читал больше всех в классе. Мы обсуждали Жюля Верна и Фенимора Купера и современную научную фантастику. В 11 лет мы начали зачитываться Мопассаном. У каждого дома была большая родительская библиотека. Тогда же мы начали писать друг другу записки на уроках, на промокательной бумаге «Я тебя люблю» и целовались, когда представлялась такая редкая возможность. Вскоре у Миши арестовали родителей. Они работали в крупном издательстве, а потом и тетку, врача. Моя гувернантка настояла в школе, чтобы Мишу перевели в другой класс, предъявив директору улики, наши записки на промокашках. Дружба прекратилась. Мы лишь ненадолго встретились опять во время войны. Но много позже, после 20-го съезда, Миша разыскал мой телефон и позвонил. Он беспокоился обо мне. Я сразу узнала его голос. В школе мы звонили друг другу почти каждый день. И с этого дня мы были снова друзьями.
Светлана Аллилуева – это целая рубрика в работе «Радио Свобода». Представьте себе, и 20 писем к другу, которые читались от начала до конца, и потом воспоминания «Один год» о ее жизни в СССР и побеге на Запад, о ее первых впечатлениях, и так далее, и так далее. Бежали и другие. Леонид Владимиров, известный очень журналист и прозаик, знакомый со всеми журналистскими кадрами в Москве и в Ленинграде, писавший о космонавтах и выпустивший потом на Западе в издательстве «Посев» книжку «Советский космический блеф», очень интересную, показывающую, что, ну, как многое в Советском Союзе, передовая промышленность, она и была только передовой промышленностью. Под нею не было корней, то есть не было всей той огромной промышленности, которая могла обеспечивать еще и космос. Была очень узконаправленная космическая секретная промышленность, которая приводила к тому, что Советский Союз оказался первым в космосе. Но он только в космосе и оказался первым. Леонид Владимиров был перебежчик, он сказал, что особенно его привлекало остаться на Западе, потому что это было лето 66-го года, Англия. Шел чемпионат мира по футболу. И я первый раз в жизни мог посмотреть на стадионе Уэмбли, как играют мировые звезды. Ну, как тут было не остаться на Западе? Конечно, причины были политические, идейные и так далее, но из его рассказа я запомнил этот эпизод. Затем бежал знаменитый Аркадий Беленков, автор книжки о Тынянове, произведший фурор, и написавший, выпустивший, точнее, на Западе, книгу Юрия Олеша, которая читалась главами в авторском исполнении «На волнах свободы». Затем убежал знаменитый цензурованным, кастрированным «Бабьим яром» Анатолий Кузнецов. Эта книга была даже издана отдельным томиком, правда, в сокращении. На Западе он выпустил полный текст, и этот текст читался тоже авторским голосом на волнах радио «Свобода». Были и другие невозвращенцы и перебежчики, но, словом, вот эта вот линия, это направление, самиздатские рукописи, да еще и в сопровождении самих их авторов. Весь Солженицын, еще не уезжая в 60-е годы, прозвучал на волнах радио «Свобода», начиная от совершенно невинных Матрёниного двора и Ивана Денисовича, которые ходили в Советском Союзе, до романов, которые не печатались, «Раковый корпус» и «В круге первом». Эти люди жаждали сказать свое слово, они потому и бежали, потому и становились невозвращенцами, поэтому они искали редакции. Они приходили в «Новое русское слово», в газету в Нью-Йорке, в «Русскую мысль» в Париже, они искали «Радио Свобода» в Париже и Мюнхене и Лондоне.
Из архива «Радио Свобода», 1962 год.
В субботу, 18 августа, мы, сотрудники русской редакции радиостанции «Свобода», сидели в маленькой комнате дикторов и слушали Москву. На Внуковском аэродроме встречали героев-космонавтов. Речи, марши, неестественные слова и естественная радость. Мы разделяли эту радость. Но через несколько часов мы узнали, накануне того дня, когда Николаев и Попович докладывали о своем полете Хрущеву, в Берлине, в советском секторе, на расстоянии нескольких метров от межсекторальной границы, на земле лежал немецкий парнишка. Он лежал неподвижно, а около него медленно росло буро-красное пятно. Парнишку подстрелили, когда он пытался бежать в Западный Берлин. Подстрелили в последний момент и оставили умирать. 3/4 часа лежал человек на межсекторальной границе. На обеих сторонах границы собрались люди. Восточно-германские, так называемые народные полицейские, стояли молча. Кое-кто из них вызывающе усмехался. Лица остальных были серьезны. Но помочь парнишке никто не решался. На западной стороне тоже стояли люди. В бессильной ярости они сжимали кулаки. Но перешагнуть полосу смерти не могли. Раненый лежал на территории советского сектора. И так на границе двух миров истек кровью человек, который хотел бежать из одного мира в другой. Вот уже больше года стоит в Берлине уродливая стена, которую в газетах нашей страны называют «мерой по обеспечению безопасности ГДР». 100 тысяч бетонных плит, 6 тысяч километров колючки, 44 пулеметно-прожекторных вышки. А парнишка, по крайней мере 58-й убитый в Берлине за последний год при попытке бегства на Запад человек. По крайней мере, потому что нет почти ночи, когда в советском секторе не стреляли бы. И кто знает, сколько их там погибает, безымянных. А над землей пролегают трассы космонавтов. Космос не знает границ. Пока еще не знает.
Вспоминает Семен Мирский, внештатный обозреватель «Радио Свобода» во Франции. Запись из архива «Радио Свобода».
Первым человеком, которого я встретил у подъезда в день моего первого появления на радио «Свобода» 1 мая 1964 года, был пьяный дядька, неверным шагом выходивший из здания. А я-то думал, что что в этом бастионе антисоветчины международный праздник трудящихся не отмечается. Это была ошибка, одна из многих. Прошло какое-то время, и я узнал, что на свободе работают люди самые разные, утонченные и не очень. Бывшие красноармейцы и бывшие власовцы, евреи и антисемиты. Короче говоря, я понял, что отъезд из Советского Союза за рубеж не означает для меня окончательного прощания с Родиной, ибо на свободе было все и даже чуточку больше. Были американские начальники, которых, разумеется, принято было ругать, но которые худо-бедно понимали, как нами надо руководить. С тех пор прошло без малого 40 лет. Из людей, принимавших меня тогда на работу, никого уже нет в живых, но многих вспоминаю часто и с благодарностью. Были среди них люди ярко одаренные и даже блестящие. Но мне хочется почему-то вспомнить одного человека, чей голос, возможно, вообще никогда не звучал на волне «Радио Свобода». Звали его Александр Михайлович Перфильев. И был он уже весьма пожилой, молчаливый, застенчивый, работавший, помнится, в отделе новостей. В годы Гражданской войны Александр Перфильев служил в Белой армии и был казачьим исаулом, что в моем представлении плохо вязалось с его внешностью. Он был щуплый, невысокого роста, в очках. После войны оказался в Германии. Какое-то время был мужем писательницы Ирины Сабуровой, тоже, кстати, работавшей на радио. И был он поэт. Однажды на салфетке, в которой был обернут съеденный вместе бутерброд, Александр Михайлович написал моей жене благодарственный экспромт. А в ответ на вопрос, как ему удается так быстро импровизировать, Перфильев ответил, что говорить в рифму ему гораздо легче, чем прозой. «А стихи ваши вы когда-нибудь печатали?» – поинтересовался я. «Да, было», – как-то нехотя ответил Перфильев. «Была даже песенка». «Какая песенка?» И тут Александр Михайлович начал тихонько напевать. «Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних острах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза!» Ну и так далее, сказал автор слов песни.
«Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ах, эти черные глаза! Кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой».
А этажом выше, в студии, наш главный в те годы диктор Сергей Рудник читал сводку новостей, в которой мы из Мюнхена рассказывали гражданам СССР о том, что творится в их собственной стране.
Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из архива «Свобода», 1968 год.
Вот передо мной официальное сообщение агентства ЧТК. На улицах Праги убито четверо и ранено 180 человек в стихийно возникших столкновениях населения с оккупационными войсками стран Варшавского договора. Или вот другое. В центре Праги 2 часа была слышна стрельба из минометов, происходившая в некоторых районах города. Однако по каким целям велся огонь, неизвестно. Или вот это сообщение. В Братиславе один местный житель убит, и 3 ранено. Или вот это. В передаче радиостанции города Готвальд сообщается, что толпа чехословацких детей встретила оккупационные части войск камнями. Выстрелами войск по толпе было ранено 2 детей школьного возраста.
Вспоминает Руслан Гелисханов из архива «Радио Свобода».
Первое мое такое задание на радио было, я тоже все еще был студентом. А я во время каникул часто на радио работал, как многие, в общем-то, дети и служащих там. Это был 68-й год. Войска Варшавского договора вторглись в Чехословакию тогда. И я работал, конечно, еще не в штате, я работал 3 сутки без 1 минуты паузы. Нам удалось записать обращения подпольных чешских радиостанций, уже подпольные, с обращениями к советским солдатам, к солдатам Варшавского договора. Они были такого плохого качества, что с ними мало что было сделать. И вот моя первая задача была чистить вот эти призывы. Я не знаю как, но удалось. И мы их, значит, обратно пускали в Россию, в Советский Союз, где, конечно, солдаты не слышали эти призывы, потому что они в тех же лесах, которые сейчас вокруг Праги, они тут прятались, боялись страшно, что с юга, то есть с Германии, сейчас будут наступать американцы.
Еще одним направлением работы радио было преподавание истории 20 века. Февральская и Октябрьская революции, перевороты, коллективизация, голод, Великая Отечественная война. Все это подвергалось рубрикации, искало своих авторов. Многие делились в эфире своими воспоминаниями.
Нам надо выйти было из Петрограда. То есть у нас было направление на Москву. Но мы знали, где-то под Петроградом есть фронт. Есть войска Керенского и войска большевистские. И вот нам надо было пройти этот фронт. Но мы устали, были голодные, уже было здорово холодно. У нас были револьверы. У меня был патрон 15, кажется. Если нас начнут арестовывать, если нас окликнут или что, то, в общем, мы решили защищаться до конца. Все равно нас прикончат или нет, понимаете? Мы знали, что нас прикончат, что это уже началось, так сказать, уничтожение офицеров и так далее.
Яркий пример такого проекта можно услышать в нашем с Иваном Толстым подкасте «Голоса проигравших», где эмигранты первой волны, ставшие свидетелями революций и гражданской войны, рассказывают о пережитом. Чем еще запомнились 60-е на радио?
Отражение 60-х – это знаменитые процессы, которых в 50-е почти и не было. Например, людей, арестованных за сочувствие венгерскому восстанию в 57-м году, этих людей и эти процессы, и их обзоры очень слабо были отражены на наших волнах. А вот знаменитые процессы 60-х, они шли, ну, чуть ли не в прямом эфире. Процесс Бродского, он был просто театрализован, это был радиотеатр у микрофона.
Судимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
Я думал, что это и есть постоянная работа.
Отвечайте точно.
Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал,
Никакие
что...
Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали.
Я работал, я писал стихи.
Это нас не интересует. Давно вы работаете?
Приблизительно...
Нас не интересуют никакие приблизительно.
5 лет.
Где вы работали?
На предприятии, в геологических экспедициях.
Сколько времени работали вы на предприятии?
1 год.
В качестве кого?
Как фрезеровщик.
А вообще какая у вас специальность?
Лирик. переводчик лирической поэзии.
И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
Вы этому учились?
Чему?
Быть поэтом.
Я не думал, что это делается посредством учебы.
А как же?
Я думал так, от Бога.
Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
Это вопрос, а не просьба.
В таком случае у меня нет никаких просьб.
Суд приговорил Бродского к 5 годам ссылки и принудительных работ. Бродского послали вместе с уголовными преступниками в Архангельскую область, где он работал возчиком навоза в совхозе в Каношском районе.
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи.
Пустой бульвар и пение метели, пустой бульвар и памятник поэту, пустой бульвар и пение метели, и голова опущена устала. В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедесталах.
Самое нежное и прекрасное в этой передаче то, что ведущий называет Бродского молодым поэтом. На следующий год после дела Бродского КГБ арестовало писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля за публикацию своих книг за границей под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. До сих пор существуют разные легенды о том, кто раскрыл псевдонимы писателей, но после ареста начался долгий судебный процесс, который буквально взбудоражил общественность по обе стороны железного занавеса. Это было настоящее театральное представление, даже в зал суда можно было попасть только по контрамарке. Но закончилось все плохо. Писателей обвинили по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда. Юлия Даниэля осудили на 5 лет лагерей, а Андрея Синявского приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. После этого процесса плавно начался следующий, уже над Александром Гинзбургом, который собрал в «Белую книгу» материалы по делу Синявского и Даниэля. Один из экземпляров этого самиздата автор самолично отправил в КГБ с призывом отпустить писателей. Естественно, «Радио Свобода» освещало оба этих процесса и все, что вокруг происходило. Из архива «Радио Свобода» рассказывает Гайта Газданов, который работал на «Свободе» под псевдонимом Георгий Черкасов.
Появились слухи, что в Советском Союзе циркулирует так называемая «Белая книга», где собраны документы по поводу дела Синявского и Даниэля. И через некоторое время эти тексты попали в Париж. Я имел возможность с ними ознакомиться. Но, конечно, сразу же выяснилось, что «Белая книга», слово «книга» тут неприменимо, потому что для того, чтобы была издана книга, нужно, чтобы была типография, нужно, чтобы были все условия для этого. Этого, конечно, в Советском Союзе произойти не могло. Но это, в общем, листки, напечатанные на пишущей машинке. Их очень большое количество. И там приведено 185 документов. И тот экземпляр, который я видел, это, конечно, уже копии. Это не оригинал, а копии. Так что они были перепечатаны в большом количестве экземпляров, вероятно. И были распространены по разным местам в Советском Союзе. И надо сказать, что чтение этих всех документов производит очень сильное впечатление, потому что вот впервые за последние годы появляется возможность убедиться в том, что советская, так называемая советская общественность, которая до сих пор должна была только одобрять все действия правительства, в данном случае реагирует очень определенным образом и реагирует против правительства.
По существу, с дела Синявского и Даниэля началось правозащитное движение в Советском Союзе. Оно приняло действительно международный политический масштаб. То есть можно, подытоживая вот это направление отражения процессов, сказать, что «Радио Свобода» сформировало цельное представление о начале, о зародыше правозащитного движения в Советском Союзе. И тут же предоставила свои микрофоны для оглашения хроники текущих событий. Периодическое издание, наполненное фактами, ссылками на всевозможные судебные дела, цитатами из самиздатских материалов, приведением стенограммы судебных процессов и так далее, и так далее. Это было масштабнейшее предприятие, которое делалось буквально несколькими людьми на коленке, в подполье. Анатолием Якобсоном, Натальей Горбаневской и еще несколькими смельчаками. Можно сказать, что 60-е годы, начавшись с самиздатской книги «Доктор Живаго», закончились в конце 60-х самиздатскими изданиями вроде «Хроники текущих событий».
«Россия вчера, сегодня, завтра» — единственное, пожалуй, название программы, не нами самими придуманное. Осенью 61-го года поступило на нашу радиостанцию окольными путями письмо от школьника из Московской области. Мне 16 лет, и я не очень разбираюсь в политике, но, слушая ваши радиопередачи, я стал больше понимать то, что происходит у нас в России и за рубежом. Наши ребята не проявляют особого интереса к политике, хотя их и заставляют сидеть на политинформации. Некоторые задают вопросы лектору, читающему лекции о международном положении, учителю истории, но вы сами догадываетесь, какие ответы они получают. Поэтому я предлагаю открыть на радиостанции рубрику под названием «Россия вчера, сегодня, завтра», в которой вы бы давали советы, разъяснения, факты и ваши взгляды насчет происходящего в России.
Это был подкаст «70 лет свободы». Каждый новый эпизод – очередное десятилетие из жизни радио. В следующем, третьем эпизоде мы поговорим, как «Радио Свободы» пережило 70-е годы и почему едва не закрылось. Для того, чтобы оперативно получать новости о выходе новых эпизодов, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении, ставьте нам отметки, пишите комментарии и оставайтесь на свободе. Пока-пока.